прошлый раз мы с вами говорили о особенностях скифского мира. Мы с вами говорили о противостоянии скифской конфедерации племен, огромной и, казалось бы, всепобеждающей, тоже индоарийской империи, возглавляемой династией Ахеменидов. Вот пройдет всего-то навсего два века. Для древнего мира, в общем-то, не срок. И скифский мир растворится, исчезнет. И это тема, наверное, сегодня наиболее актуальна, когда огромные государства, разные, конфедерации или федерации, империи или демократии, неважно, но главное такие, которые берут на себя функции неких универсумов, во всяком случае региональных. И вот они исчезают, уходят как-то вдруг, как-то по какой-то причине, не слишком активно сопротивляясь. Гигантская империя Ахеменидов рухнула, что называется, в одночасье, столкнувшись с маленьким государством Македония. Сказать, что македонские войны лучше, чем персидские, мы не можем. Почему эти лучшие войны, не худшие во всяком случае, возглавляемые замечательными полководцами, отважными и готовыми жертвовать собой, исчисляемые более чем 300 тысячами человек в сражении при Гавгамелах, не смогли сдюжить 40 тысячами македонян? Дело в македонской фаланге? Вряд ли. Почему Римская империя растаяла в воздухе, еще два века до этого сокрушавшая и способная перемолоть своими легионами любое государственное образование, и вдруг она оказывается не в состоянии сопротивляться даже маленьким варварским племенам, каким-то бруктерам, каким-то хамавам, и погибает. И та же самая ситуация происходит с скифской конфедерацией. А нас эта тема интересует по одной простой причине. Мы все с вами стали свидетелями, не сразу осознав это, правда, растворение в воздухе Союза Советских Социалистических Республик, по сути дела, остатка Российской империи. Пройдет 15 лет, прежде чем граждане Российской Федерации, и не только российской, но и сопредельных стран, осознают, что за это время в одночасье росчерком пера трех людей и спусканием красного флага Российская империя потерпела поражение разом во всех войнах за последние 4 века, перечеркнув все прошлое от Ивана III до Константина Васильевича Черненко. Я понимаю, имена несопоставимы, но уж какие есть. И поскольку у нас 100-летие со дня рождения Леонида Ильича, то, во-первых, да, ничего смешного нет, потому что, простите, но Леонид Ильич уникальное явление, ибо он уникально. Пожалуй, такой человек был только один, Александр III, позволил нам 18 лет жить в мире. Больше таких ситуаций в российском государстве не было. Мы все время воевали, нас все время лихорадило, нам дали тайм-аут. Отдохнуть от того, что было, ну и, видимо, набраться сил для того, чтобы нырнуть в новую ситуацию. в каковой мы находимся только в самом начале. Так вот, империи разрушаются, они странно разрушаются. Виноват ли в этом персоналии какие-то? Вряд ли. Виноват ли в этом экономические системы? Или политические, или какие-то иные? Ни одна из причин названных действенной быть не может. И такие страшные монстры не могут быть разрушены извне. Ни одна империя никогда не разрушается извне, она всегда разрушается изнутри. Должно произойти много обстоятельств, должно сойтись много причин одновременно, поэтому империи разрушаются нечасто. Но вот что самое главное, помните однажды, кто-то с юмором к этому относится, кто-то всерьез к этому относится. Я думаю, что относиться надо к этому всерьез, хотя в самом словосочетании все-таки есть, есть какая-то мне не совсем приятная наследственность от школьного учителя по литературе, знаете, как правописание. Но тем не менее, у Солженицына есть замечательное обозначение «жить не по лжи». Это касается не каждого в отдельности только. Да? Каждый человек должен жить не по лжи. Это не только христианская заповедь, это, простите, залог жизни любого государства. Когда идея превращается в идеологию, когда идеология извращается и остается только видимостью, когда все начинают лгать друг другу, вот тогда государство и понимает, погибает. И когда мы говорим о Скифской конфедерации и красиво обозначаем, это степная конфедерация, ёлки-палки, какая она степная, кочевая. Они давно уже не кочевники. Они имитируют кочевничество. Они давно уже никого не завоевывают. У них мечи уже заржавели, и они все уже привыкли пить вместо горького пива, настоянного на полыни, сладкое греческое вино. Они так опасались проникновения греческой культуры внутрь себя, точно так же, наверное, как Советский Союз в лице своих лидеров опасался проникновения американской и европейской культуры внутрь себя. Но она все равно проникает, причем не снизу, а сверху. Именно это-то и разлагает. Я скажу страшную вещь, но если государство хочет жить, оно должно желать воевать. Точно так же, как мужчина жив до тех пор, пока он хочет завоевывать женщину. Перестал этого желать, начинается, простите, старость. А когда начинается старость, дальше уже включаются инструменты, механизмы инерционного движения. Никакого нового качества ожидать не приходится. Приходится ожидать только того, чтобы эта инерция продлилась подольше и конец отступил как можно дальше за горизонт. Но он уже будет. И все лучшее уже было. Вот что произошло со Скифской конфедерацией. Она застоялась. А когда она застоялась, когда она имитирует только степное кочевание, и при этом, обратите внимание, имитируя, вот эта имитация, необходимость этой имитации не позволяет кочевникам-скифам окончательно сесть на землю, мы сами видим то, что в сущности говоря происходит с любой империей. Окраины, они становятся сильнее, чем центр. А когда центр становится пуст и легковесен, и в нем нету не только жажды, страсти воевать, но там нету также и сильной экономики, то тогда разлетается это все в разные стороны со страшной скоростью. Те, кто к востоку от Днепра, те эллинизируются, оседают на землю, занимаются огородничеством и потихонечку переходят к сельскому хозяйству. Те же, кто находится вдали и вдали, соответственно, от греческой культуры, и кого греки терпеть не могли, именно за то, что они были удалены от греческой культуры, они остаются в первичной стихийной автохтонности, они остаются полудикарями. И в этом качестве, конечно, они сильнее. Скифы привыкли собирать плоды. Они уже не привыкли ничего сажать. Резюме. Резюме заключается в одной простой вещи. Если вы оказываетесь в ином географическом пространстве, то имитировать дальше свою прежнюю жизнь смертельно опасно. Необходимо строить новую жизнь на новых условиях, в соответствии с новыми географическими, климатическими пространствами. И если надо переходить на сельское хозяйство, надо переходить. Если хотите сохранить традиции, уходите обратно. Скифы совершили роковую ошибку, но все-таки просуществовали на этом месте с 7 по 2 век, посередину 2 века. И все-таки внешний толчок чрезвычайно важен. В сущности говоря, когда мы с вами видим ситуацию скифскую, то мы ведь понимаем, что здесь полных аналогий никаких ни с Западной Римской империей, ни с Советским Союзом не происходит. Скифская конфедерация не развалилась под воздействием чего-то внутреннего, а она все-таки была сокрушена движением извне. Ну, можно сказать, что любая слабость провоцирует. Но понимаете ли, слабость не очевидна. Когда мы сегодня с вами смотрим на Соединенные Штаты Америки, мы даже не догадываемся, видимо, о том, сколь слабо это государство. Точно так же, когда мы с вами жили не только извне, мы с вами жили внутри Советского Союза в 70-е годы, никто не предполагал, что этому государству осталось жить 10-15 лет. Лет 50, это говорили самые оптимисты, а так лет 100-200, может быть, когда-нибудь. И это, кстати, касалось таких, в общем, оптимистов, как Киссинджер или Бжезинский. Все казалось гораздо быстрее. Внешне империи всегда выглядят хорошо. Знаете, как инфарктники выглядят хорошо? Розовый цвет лица, блеск в глазах, хорошая осанка, а потом брык и реанимация. Почему? Ну, потому вот такое коварство судьбы. Точно так же и с большими империями. Скифия выглядела угрожающе. А нокаут, который они устроили империю Ахеменидов, мог еще работать как память веков 5-6. Значит, если кто-то напал или попытался потеснить скифов, то сделал это не совсем под своей волей. Сарматы, я имею в виду. Что произошло с сарматами? Почему вдруг сарматы уходят из Средней Азии? Почему они нападают на соседей, родственных себе скифов? А может быть, они не нападают? А может быть, они ищут у них защиты? Давайте разберемся. Для того, чтобы разобраться, нам нужно понять, что вся история, если кто-то где-то двигается, да, как шарик, да, в лузу попадает, потому что в него ударяет другой шарик, а на того действует другое какое-то сила, да. Значит, нам с вами нужно подвинуться на самый восток. А на самом востоке мы с вами видим весь второй век, идущую жесточайшую, до Рождества, конечно, страшную войну, которую ведет хунский Шэньюян с империей Хань, Китайская империя. До гибели хунского Шэньюяна еще далеко, но обычно всегда, что акцентируется? Обычно акцентируется то, что хунну все время нападают, теснят, а китайцы бедненькие прячутся за Великую Китайскую стену и не нападают. Это неправда. За 4 с лишним века сосуществования вместе это была опасная игра, в которой, в сущности говоря, у хунну не было шансов победить. Во-первых, потому что их было всего что-то около 800 тысяч, не более миллиона. 800 тысяч – это то, что могла выставить империя Хань, что называется, в одночасье в качестве воинов. 150 тысяч всадников – это норма для китайской провинции, а китайских провинций было 34. Вот и считайте, сколько из скольки всадников состояла китайская армия. Их всегда было много, ну, поэтому они людей не жалели. Другое дело, что китайские лошадки тихоходные, а китайские всадники нагружены огромным количеством доспехов, почище, чем средневековые западноевропейские рыцари. Так что ходу они давали при хорошем темпе порядка 25 километров в сутки, но и то только в течение 4 часов, не больше. Согласитесь, что передвижение хунской армии, которая делала переходы по 80 и 100 километров в сутки, это обеспечивает хунну стратегическое преимущество. Вот поэтому гигантские китайские армии стабильно, регулярно выползали за пределы Великой Китайской стены и, разворачиваясь чудовищно длинным строем, шли облавой. Как правило, облавы не удавались, но иногда удавались. И в 176 году до Рождества она таки удалась. Это не был смертельный удар для хунну, но очень болезненный. А что это значит? Ну, китайские полководцы Синь Ляо и князь Ли Джангуань Лёу, они сообразили, что добивать хунну не стоит. Потому что надо дальше идти вглубь степи, а это значит, растягиваются коммуникации, которые нельзя будет сохранить и контролировать. А война, если кто-то служил, тот хорошо понимает, что война – это такой феномен, который во многом… Господи, да кто ж такой? Извините. Сейчас… Это война, феномен, который во многом зависит от таких пустяков, как портянка. Потому что в атаку со стоптанными ногами идти крайне сложно. А на голодный желудок тоже очень сложно. А при наличии поноса практически невозможно. Но солдаты это ладно, а лошадки... Как сказал Наполеон Бонапарт во время... Во время китайского, египетского похода он сказал так: «Как жаль, что лошади не знают, что такое патриотизм». Я думаю, что каждый полководец мог бы сказать то же самое. Вот поэтому продовольствие припасы, коммуникации. Это важно, особенно когда имеешь дело с огромными армиями. Поэтому китайские полководцы и свернули свое наступление. Они решили не рисковать. Очень обидно, добившись колоссального успеха на завершающем этапе, оказаться в окружении или умереть, скажем, голодной смертью. Была такая ситуация в IV веке до Рождества. Это самые первые столкновения с Хунну, когда китайцы увлеклись и дошли почти до самых Саян. Они победили. Только пришла 1/10 от китайской армии обратно. Потому что большая часть погибла от мелких стычек, а также при переходе через Таплакмакан. Да, так вот, стало быть, поражение, которое Хунну потерпели, это для них опасное поражение, которое может оказаться смертельным. В чем дело? Мы с вами здесь касаемся ситуации довольно распространенной, так или иначе, но в мире повторяющейся. Хунну – это конфедерация, тоже конфедерация племен, которая распластана на гигантском пространстве от Иссык-Куля до Хингана и, возможно, далее до Уссури. От Байкала на севере до Великой Китайской стены на юге. Причем, поскольку эта территория весьма своеобразна, и здесь проживает совсем не так много народу, я сказал, не более миллиона, то орды живут компактно. И я думаю, нет необходимости мне объяснять, что орды, живущие в районе Саян или Таплакмака или Тарбагатая, они, конечно, этнически сильно отличаются от орд, которые кочуют в районе нынешнего Манжиго, то есть в районе Хингана. Это нам может казаться, что они похожи, но на самом деле они очень сильно отличаются. Что это означает? Значит, сепаратизм существует всегда. И местная элита в этих ордах всегда подсознании хотела бы быть самостоятельной. Она ждет удобного случая. А удобный случай, удобный знак – это тогда, когда высшая элита терпит поражение. Этого допустить нельзя. Государства, имеющие в своем характере военно-политическую структуру и являющиеся, по сути дела, весьма архаическими военными тираниями, очень остро нуждаются, как, впрочем, в скобках заметим, и практически все государства, очень остро нуждаются в таких случаях, если они попадают в такую ситуацию, в компенсационном ударе. Что это значит? Это значит, что если вы потерпели поражение, вам необходимо обязательно его закрыть какой-то победой. Любой победой. Маленькой победоносной, большой победоносной, какой угодно. Война – это универсальное средство, которое объединяет нацию. Особенно, если она, как сегодня говорят, хорошо пропиарена. И все кричат «Ура!», и дамы махают чепчиками, и газеты пишут победные реляции. Сегодня можно даже и войну не вести, сегодня ее можно просто придумать. А телевидение ее покажет. Вот все времена это должно быть в реальности. Так вот, что придумало руководство хунского шенюята? Как только китайские полководцы убрались из Великой степи на запад, на востоке. Поскольку в большей степени сепаратизм был свойственен для тех орд, которые кочевали на западе, в современном Сяньянь-Уйгурском автономном районе Китая, то лучше было провести военные действия именно здесь, на западе. Но против кого? но против того, кто не мог бы сопротивляться. Еще лучше, против своего союзника. Он же вообще не догадывается, что вы на него можете напасть. Конечно, это подлость, но своя жизнь дороже. И на этом строится вся политика. И хунну нападают на своих западных соседей, с которыми они много-много раз воевали, да хоть против того же самого Китая. Это группа племен, которая называется Йо-Ки. Это тоже индоарии. Это родственники сарматов, родственники саксов. И точно так же кочевники, ну, может быть, немножечко тюркизированные. Проживавшие в районе отчасти Ферганской долины, отчасти севернее, ну, во всяком случае, вплоть до озера Балхаш. И они, конечно, никак не ожидали. И они, конечно, никак не ожидали, что на них нападет их союзник, сосед, которым они так весело проводили время. И естественно, что такой поход удался. Знаете, вот так вот, как тараном, хлобысь за Тарбагатай и брызги в разные стороны. Сил на то, чтобы закрепить здесь свой успех, не было у хунну. И потом это было опасно. Провоцировать против себя войну всех индоарийских кочевников, да упаси бог. Пришли, продемонстрировали свою силу, забрали гигантскую добычу и ушли. И показали, мы еще достаточно сильны. Компенсационный удар совершен. Власть показала, что она еще вовсе не слаба. И все сепаратисты легли на дно. А что происходит с этими самыми Йо-Ки? Часть из них уйдет на север. Она, точнее, будет не уйдет, она будет отброшена на север. Вот таким образом индоарийцы окажутся в верховьях реки Енисей. Это культура, которая перепугала в свое время многих археологов в начале 20 века, когда в результате раскопок вдруг обнаружились погребения людей высоких атлетического сложения, да еще там были и живописные изображения, немножко китаизированные, правда, с серыми и голубыми глазами. Останки трупоположения показывали наличие белых волос и европеоидных черт лица. И причем достаточно развитой культуры. Это перепугало абсолютно всех. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Здесь должны обитать тюркюты, а также угры-финны. Какие же европейцы? И с большим трудом, вот в течение всего 20 века, удалось проследить это движение той культуры, которая в археологии называется Динлинь. Нам эта культура известна сегодня также и по проанализированным эпиграфическим памятникам. Это знаменитая, сохранившаяся до нашего времени, не вся, конечно, в эпизодах только, переписка китайского полководца Лилина и знаменитого китайского историка и государственного деятеля Сыма Цаня. Сыма Цань – это историк, пожалуй, покруче, чем Геродот. Намного круче. Геродот всем верил. Сыма Цань никому не верил. Никому. Он сам знал, что такое политика, и он знал, как делается мифология, история. Поэтому читать Сыма Цаня тяжеловато, но интересно. Он циник. Вот такое сложное сочетание китайского романтика с китайским циником. Огромное томище, подробно, весомо. И я должен сказать, что вообще китайцев читать интересно. Я помню, когда пошла вот эта вот волна подъема, знаете, вот у Акуджавы есть там и комиссары в пыльных шлемах чего-то там и где-то надо мной. Вот этот миф шестидесятничества, гений Тухачевского, дыр-дыр и прочее. И вот эта вот волна, которая в конце 80-х годов еще пошла. Мне тогда стало интересно, а что это так вот Тухачевский действительно великий полководец? И я открыл его учебники. Благо трудов он написал все-таки 4. Я понял, что написать этот труд могу также и я. Потому что словоблудие невероятное. И я сравнил его тогда, скажем, с китайскими военными трактатами, которые уникальны, которые предлагают конкретные реальные ситуации, настоящие анализы без всяких вот партийных завываний. Так вот, китайские тексты, они удивительны и подробны, их только надо уметь читать, ну и надо иметь, конечно, каменную задницу, чтобы высидеть эти тысячи страниц текста с длиннющими предложениями. И вот Лилин был знаком с Сыма Цани еще с юности. Лилин пострадал во время похода князя Гуан Джоу в Китай в начале первого века нашей эры. Он был взят в плен. Поскольку его родственники, его мать, его жена были по китайскому обычаю императором Уди, великий император, хотя и редкая дрянь, казнены, и отрублены их головы выставлены на крепостной стене города Ляо, то Лилину не было необходимости уже возвращаться домой. Его ожидала только страшная и мучительная смерть. Поэтому он принял предложение хунского Шаньюя с условием, что никогда не будет воевать против китайцев. «Хорошо», — сказал Шаньюй Угден, и отправил его далеко на север, в вассальную территорию, то есть вот тем самым Динлином. Лилин, вернется ли он в Китай или нет, мы не знаем. Скорее всего, не вернется никогда. Мы вообще о нем знаем только то, что он долгие годы был наместником на Верхнем Енисее, и что он находил какие-то способы пересылать письма Сыма Цаня, а Сыма Цань ему отвечал. Другое дело, что мы не знаем ответов Сыма Цаня. Мы знаем только, что он отвечал, но его письма, естественно, не сохранились. Подробное описание. Итак, мы можем говорить о том, что в результате все равно тот северный фрагмент, который был отброшен на север, он все равно оказался в сфере влияния хунского Шаньюя. Те, которые ушли на юг, отброшены были из Ферганской долины на юг, им, пожалуй, повезло чуть больше. Они набедокурили куда круче. Они сдура разрушили греко-бактрийское царство. Ну, жалеть об этом государстве как-то не очень пристало нам. Потому что государство это было странное, нелепое и явно искусственное. И на этом месте образовали индо-арийско-скифско-сарматско и всякое прочее государство, которое называется Кушанне, и которое распространится в момент своего развития от Аральского моря и до города Бенарес, это на Ганге. Это было очень странное государство, где элита состояла из двух враждующих кланов, греческого и индоарийского, йогского, где религия была на севере греческая, а на юге буддизм, где культура была отчасти персидская, а отчасти греческая. Это государство такое странное и еще более нелепое, чем греко-бактрийское, просуществовало, как ни странно, довольно долго, 1,5 века для такого урода. И одарило нас странными, но монументальными памятниками культуры. А те, которые ушли на запад, кто-то ушел на север, кто-то ушел на юг, а кто ушел на запад? А тот, кто ушел на запад, должен был отойти к реке Урал. А здесь кочевья не такие богатые. Они должны были здесь столкнуться с уже скифской конфедерацией. С ирками и меланхленами. Наверняка и столкнулись. А вот дальше мы не знаем сюжета. Может быть, сарматы ибо именно они отошли на запад. Вот эти самые йоки, может быть, они хотели уйти под руку скифов, а те не захотели их принимать. А может быть, возникла заварушка на восточных границах скифской конфедерации, и царские скифы обязаны были в них принять участие, не захотели, и тогда конфедерация стала распадаться стремительно. Мы этого не знаем. Но мы знаем только одно, что в 166-164 году происходит первый конфликт, а к 140 году скифской конфедерации уже нет. Она исчезла. А что будет на ее месте? Сарматская? Нет. На ее месте будет просто Сарматия, некая территория. Вот в этом-то и есть разница. Пример скифов и сарматов замечательный пример. Он показывает, что и стоять на месте, имитируя действия, нельзя. Но и бегать взад-вперед до бесконечности тоже нельзя. Скифы стояли, имитируя. То есть они сидели на одном месте, имитируя процесс движения. Сарматы процесс движения не имитировали, они находились в нем постоянно и довольно динамично, что тоже опасно. Вот сейчас мы с вами имеем дело с миром, который римский историк Тацит худо-бедно в 98 году описал в книге «Германия», который описан Плинием Старшим, который описан Страбоном, который, наконец, существует в знаменитой карте, которая называется Пефтингеровой таблицей. Уникальная карта, найденная на шкафу покойного купца Пефтингера в городе Ульм в конце XVI века. Вот каким образом этот уникальный римский документ на пергаменте оказался на пыльном шкафу покойного немецкого купца XVI века, непонятно. Мы знаем, что карта эта была известна во II веке. Между II и XVI веком мы о ней ничего не знаем. Пефтингеровые таблицы представляют собой не такую карту. Они представляют собой гигантский лист пергамента, сложный воедино, метров 20, наверное, в длину, который показывает мир как бы в проекции со стороны Рима. Ну, естественно, то, что вблизи вас, показывается в картинках. С горами, лесами, и очень подробно, и, кстати, очень точно. А чем дальше, тем условнее и условнее. Китай, правда, тоже показан совсем маленьким. И там уже гораздо больше фантазии. Так вот, мир, который представлен на этих Пефтингеровых таблицах, он называется так. Германия, Скифия до самого Северного моря, которое было вот здесь. И Сарматия. Это не были конфедерации, федерации, какие-то государственные образования. Это были какие-то странные народы. Ну, нас Германия пока не очень интересует, мы о ней потом как-то скажем. Нас интересует, конечно, Скифия, ибо под этим имеется в виду именно славянский, теперь уже славянский мир. И под этим и нас интересует Сарматия, которая имеет к этому отношение. Вот второй, первый века до Рождества мы с вами имеем дело с начавшимся большим процессом переселения народа. Великое географическое переселение. Здесь никто не стоит на месте. Здесь все куда-то идут, но, видимо, по разным причинам. Дело в том, что одновременно с движением сарматов на запад мы с вами видим и движение славян на север. Наиболее простое, наиболее реальное объяснение. Славяне уходят на север, потому что они не поладили с сарматами, они уходят от сарматов. Это неправда. Если бы они ушли, оставив свои территории, я понимаю. Но они не эмигрируют, они мигрируют. То есть те, кто проживает здесь, те и проживают. Просто территория расширяется. О чем это говорит? Славяне жили хорошо, комфортно. У них возникает демографический взрыв, который готовился, видимо, достаточно давно. И вот достиг того предела, когда уже кормящий ландшафт их просто не вмещает. Это, кстати, опять говорит о том, что они не вели никаких больших войн. А может быть, они не вели и малых войн. Что у них было в изобилии еды, и у них не было внутренних конфликтов, которые бы тоже уничтожали внутреннее население. По вечерам делать нечего, тем более, что мы знаем, что у славян культ детей, значит, деток становится все больше и больше. А климат достаточно здоровый. И гены, видимо, хорошие. И то, что славяне начинают активно мигрировать на север, это свидетельство комфортного их существования, а не то, что они конфликтуют с сарматами. Тем более, что сарматы, если они движутся, они так активно движутся, но не на север, не на юго, не с юга на север или северно, с юга на север, на запад. Они движутся вдоль Черноморского побережья в сторону римской границы, как таран. Первая группа – это язиги. Язиги, которых мы в первом, во втором веке нашей эры встречаем здесь, в междуречье Дона и Северного Донца. В первом веке мы их уже встречаем здесь, в низовьях междуречья Буга, за Южного Буга и Днепра. В начале первого века мы их встречаем уже здесь, на землях гетов. В низовьях Дуная. Мы знаем, что они совершают попытки войти в Малую Скифию, но в результате оказываются во втором веке, в начале второго века, в междуречии Дуная и реки Тиса, вот в этом треугольнике, центр современной Болгарии. Здесь они расходуют свой огромный потенциал военный на то, что бьются о римскую границу, стремясь ее проломить, но так ее проломить и не смогли. Кстати сказать, Римская империя должна сказать спасибо человеку, который эту границу укреплял. А вы этого человека хорошо знаете. Его звали Понтий Пилат. Это его следующее место работы после Иудеи. И здесь он, судя по всему, и умер. Погиб ли он, зарезавшись, как об этом свидетельствует одна легенда, бросился ли он, мучимый головными болями, с верхушки башни, другая легенда. Скорее всего, ни то, ни другое. Если уж головные боли так его терзали, то он ушел из жизни, скорее всего, как нормальный римлянин. Выпил, закусил вместе с друзьями, и потом лег в ванну, вскрыл себе вены, и, беседуя с друзьями о культуре и искусстве, хоть о той же самой Иудее, ушел из жизни по римскому обычаю. Наверное, это было так. А может быть и не так. Может, погиб во время в сражениях с да хоть теми же самыми языками. Во всяком случае, Понтий Пилат – человек, который знал свое дело. И Панония была укреплена на совесть. Так что следующему великому пришествшему сюда, будущему императору Децию, мы его тоже, кстати, не любим, потому что с Децием связаны третьи по числу и, быть может, вторые по значению гонения на христиан, это 250-е годы. Деций-то как раз язигам и подпишет смертный приговор. Ну, не до конца, но именно его 20-летняя борьба с язигами, по сути дела, превратив это когда-то могучее и многочисленное племя, ну, правда, сильно поистрепавшееся, в нечто непотребное и малюсенькое. И спустя век от него уже ничего не останется, кроме нескольких географических названий. Следующая группа, которая идет вслед за езидами, это роксоланы, которые, по сути дела, наследуют все те же самые территории езидов, но они уйдут не в район междуречья Дуная и Тисы, а в район сюда. Вот Южной Валахии, территории современной Румынии. И здесь, подобно езидам, будут штурмовать римскую границу, знаменитые Трояновы валы. Иногда просачиваться в провинцию Моэзия в желании что-то пограбить. Это несчастные люди, это идиоты. После первого раза можно было понять, Моэзия умеет защищаться лучше, чем любая другая римская провинция, потому что здесь раздаются дачные участки для римских ветеранов. Эти ребята 50-60-летние, они еще ничего, больше они ничего делать не умеют, как воевать, поэтому они создаются. А у каждого ведь мечта стать центурионом, а еще лучше легатом. У них же есть рабы. Они создают из своих рабов настоящие партизанские летучие отряды. И роксоланы в течение полувека растратили весь свой людской капитал, превратившись в маленький народец, который потом будет униженно просить у этой же самой провинции Моэзия пустить на римскую территорию для того, чтобы защищать границу Римской империи в районе Нижнего Дуная от своих же этнических коллег. Следующая группа – это аорсы. Белоголовые. В переводе так, с арийского. А потом пойдут тевкины. Ну, если аорсов мы еще можем наблюдать в районе современной Трансильвании, то певкинов уже нет. Вот как-то они умудрились, перевалив через Днепр, дальше уже никуда не пойти. Растворились. Где растворились? Да в славянском мире они растворились. Где же еще? Вот, когда мы с вами говорим о движении народов, мы, конечно, с вами еще говорим и о обязательных контактах. Это хорошо, если этносы с позитивной комплементарностью сталкиваются друг с другом. А гораздо хуже, если сталкиваются позитивные и негативные комплементарности. А бывает, что и негативные сталкиваются. Тогда война неизбежна. Но мы с вами говорили о том, что славяне – народ миролюбивый. Точнее, протославяне. Они готовы вобрать в себя любого и принять любую культуру. Любой заурядный русский оперный певец, приезжая на Запад, с такой легкостью имитирует немецкое и итальянское произношение, как будто он всю жизнь на нем говорил, не зная ни слова на итальянском или на немецком, или на французском, да хоть на египетском, какая разница? Не бог весь какой актер, хотя хороший певец, Леонид Витальевич Собинов, умудрился за 2 дня превратиться в совершенно настоящего француза в опере «Травиата». А не блестящая драматическим талантом гениальная певица Нежданова со своей грузной фигурой изобразила потрясающую итальянку в «Риголетто». Как это произошло? Ну, понятно, что мы вправе ожидать это от какого-нибудь Шаляпина, он у нас гений. Ему кричали на премьере «Мефистофеля», у вас дантовское произношение, а он ни слова не знал по-итальянски. Он по обезьяне в поезде за два дня выучил всю партию Мефистофеля Арриго Бойта. Для русского артиста драматического не составляет проблемы войти в стиль Шекспира или Шеридана, Мольера или комедии дель арте. Это то, что составляет невероятную трудность для любого европейского или американского актера. И мы с вами с радостью ловим иностранцев на неблохах, на варанах, на динозаврах, которыми полны их фильмы. А уж спектакли как полны. Не надо так их строго судить. То, что хорошо и легко дается нам, им не дается вовсе. Даже болгарам, даже югославам, даже чехам. Причина такой уникальности восточноевропейской этнической группы заключается в ее изначальной природной комплементарности. Когда мы сегодня кричим о чистоте славянской нации, мы должны хорошо понимать, что чистота славянской нации – это почти нонсенс. Вот время, о котором мы сейчас говорим, второй век до Рождества, второй век нашей эры – это время, когда как раз и появляются, как раз и формируются славяне. Но обратите внимание, как нам трудно, как любому человеку трудно говорить, кто такие славяне. Славяне – это как некое химическое вещество, которое себя удивительно проявляет при столкновении с кем-то. И там говорят, о, вот они какие. Но когда они сами по себе, без цвета, без вида, без запаха, вообще милые, симпатичные, с невыразительным темпераментом, лицом похожие на индорийцев, а также на германцев. А также чуть-чуть похожи на угро-финнов. Они вообще на всех похожи. И песни у них похожи и на тюркские немножечко, и на тирольские немножечко, и на готские немножечко. Они похожи немножечко и на китайские, и орнамент похож. И не случайно существует монография о среднеазиатской природе русского народного орнамента севера. Или об эллинских традициях русской орнаменталистики, да хоть от лунного все равно, и это будет правда. Потому что все во входе, все, что оказывается в поле влияния, в поле видимости славян, оно вбирается и перемалывается здесь. То есть сглотнули, переварили, и это стало частью нашего организма. И еще сглотнули и переварили, это стало частью нашего организма. Это комплементарность, это готовность к принятию культур в крови. Я скажу вещь, которую, наверное, никто вам не говорил. Есть нации, да, они не одинаковые. Есть нации, которые удивительно способствуют генерировать культуру, создавать принципиально новое. Это латинская раса, это эллины, это египтяне. Есть нации, которые ничего принципиально нового не создают. То есть ни одного нового элемента. Они все в себя вбирают, и все те элементы, которые ими вобраны, собраны воедино, они их смешивают, ибо не заботятся о чистоте стиля. И достигают в этих сферах вершин. Ведь не русские писатели придумали такой жанр, как роман. Но лучший роман всех времен и народов, а считается, что таковым является «Война и мир» и «Воскресенье», хотя «Воскресенье» не люблю, но так считается, написано русским писателем. Не русские придумали симфонию, но достигли в ней поразительных успехов. Не русские придумали театр. Но именно русский театр завоевал весь мир, и он является нашим ценнейшим капиталом по сию пору. Достижение некоего абсолюта, но не рождение нового жанра. Вот, понимаете ли, славяне вбирают в себя в это время, в то самое время, когда римляне активно отбрасывают от себя. Знаете, вот по границе бронированно стоят и обороняются, не пускают в себя никого. В это же самое время славяне с готовностью вбирают в себя и растворяют в себя почти все фрагменты распавшегося скифского мира. А они вбирают в себя и фрагменты сарматов, ну, скажем, пешкинов, аорсов. Почему бы нет? Они потом растворят в себе даже и норманов, а также и большое количество угро-финских племен. Именно в этом процессе этнической комплементарности и ассимиляции и рождается тот феномен, который мы называем восточные славяне, и закладывается основы той уникальной культуры этого народа. Одну секундочку. Да. Вот и ждите, у меня лекция. Ждите. Через, не знаю, вот когда кончится, я и приду. Ждите. Зараза. Это дипломники. Они не успели. А, что ж вы раньше не прятали? Они чего, пусть ждут. Они должны были, между прочим, неделю назад еще принести текст. Да. Идут на север. Я завершу принципиальным позициям. Дело в том, что на север славяне двигаются, знаете как, это не завоевание, это не нашествие, это медленное растекание. Ведь здесь же тоже кто-то живет, а он не мешает. Славяне вступают в брак с местным. Вот кого единственное не любят, это группа племен, которую Геродот тоже их не любил. Они называются андрофаги. Вот они здесь проживали, андрофаги. Андрофаги, братья Соломона Смоленского, андрофаги, это каннибалы. Ну да, вот в районе Смоленска проживали людоеды. Но они занимались не только людоедским промыслом, немножечко собирательством, зверушек тоже ели, но периодически нападали с севера на будинов, ну на невров особенно не нападешь, и на сколотов особенно не нападешь, ловили и ели. Иногда ели друг друга, чем ослабляли себя. Вот их, конечно, славяне не любили. Их отбросили сначала в район реки Москва. И вот именно с того времени сохранилось, кстати, название реки Москва. Москва. Козье болото. А затем их и оттуда славяне выкинули. Вот сюда, вот в район реки Мокша, Москва, Мокша. Это Мордва современная. Происходит это название от... Это скифы дали такое название. Мерд. Мерд – человек. Вот интересно, что это название «человек» обычно дается цивилизованными народами, каннибалам, чтобы отличить, они не животные, они все-таки люди. Мерд – человек, отсюда происходит мордва. Сегодня, глядя на милых, симпатичных мордовцев, или, скажем, глядя на Василия Осича Ключевского, который родом оттуда, вот как трудно представить, что он бывший андрофаг. Все. Так, я кому-то должен был дать кассету. Не кассету, вот что-то, что-то мне должен был дать, да? Вот.